На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Армении опубликован предварительный проект новой конституции, оценки политологов и юристов. История ингушского парня, вернувшегося с войны в Сирии. Годовщина августовской войны 2008 года. Воспоминания. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях в ОБСЕ поджог машин связывают с докладами о ситуации в Донецке. В Нагасаке почтили память жертв ядерной бомбардировки. В Йемене еще один город освобожден от отрядов исламистов. В Нагасаке в воскресенье состоялась памятная церемония, посвященная 70-летию американской атомной бомбардировки города. В ней участвовали общественные и политические деятели страны, делегации из 75 стран мира и местные жители, в том числе выжившие в атомной бомбардировке. В 11 часов 2 минуты по местному времени в момент взрыва атомной бомбы 9 августа 1945 года была объявлена минута молчания. Премьер-министр Японии Синдзо Абе в своем выступлении заявил, что его страна продолжит вести мир к ядерному разоружению. Как единственная страна в мире, подвергшаяся атомной бомбардировке во время войны, Япония и впредь будет привержена трем неядерным принципам. «Мы продолжим прилагать усилия, направленные на создание мира без ядерного оружия», — сказал он. Три неядерных принципа, провозглашенные Японией в 1967 году, заключаются в том, что страна обязуется не производить, не обладать и не ввозить ядерное оружие. Жертвами атомной бомбардировки Нагасаки стали около 70 тысяч человек. 6 августа атомная бомба была сброшена на Хиросиму. Тогда погибли 140 тысяч человек. Ответственность за обеспечение безопасности наблюдателей ОБСЕ и сохранность имущества миссии в Донецке лежит на тех, кто контролирует город. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице специальной мониторинговой миссии в Фейсбуке. Авторы заявления не исключают, что есть силы, стремящиеся к тому, чтобы ОБСЕ перестала докладывать о ситуации в Донецке. Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье сгорели 4 автомобиля СММ, которые находились рядом с местом проживания сотрудников миссии. В организации называют произошедшее насильственным нападением на ее гражданских наблюдателей. Представители ОБСЕ подчеркивают, что на данном этапе миссия не планирует прекращать свою деятельность. В администрации президента Украины считают, что поджог автомобилей наблюдателей ОБСЕ совершили пособники незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил представитель администрации Александр Мутузяник. В свою очередь, представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что на данный момент есть множество версий, одна из которых наиболее вероятная – действие диверсионно-разведывательной группы.
«Эхо Кавказа. Новости».
По последним официально подтвержденным данным, при столкновении гидроплана с вертолетом над Истринским водохранилищем в Подмосковье погибли 8 человек. Их тела подняты на поверхность. Продолжаются поиски тела еще одного возможного погибшего. Как сообщает ТАСС, сейчас спасатели готовятся к подъему корпуса вертолета, после чего обследуют дно водохранилища. Ранее в воскресенье представитель Росавиации сообщил РИА Новости, что гидросамолет «Цесна» совершил взлет без уведомления диспетчерских служб. Авиакатастрофа произошла вчера вечером. По данным МЧС России, среди находившихся в летательных аппаратах было трое детей. На борту гидросамолета находились 5 человек, из них 2 детей. На борту вертолета «Робинсон» 4 человека, из них 1 ребенок. В Йемене вооруженные отряды, воюющие на стороне правительства, в воскресенье вернули под свой контроль город Зинджибар, административный центр провинции Абьян. Занимавшие его отряды вооруженных исламистов были вынуждены оставить позиции. Представитель местных органов сообщил агентству АФП, что во время боевой операции 19 человек погибли и более 160 были ранены. Зинджибар расположен на юго-западе Йемена в 50 километрах восточнее Адана, бывшей столицы страны и ныне главного города одноименной провинции. В середине июля проправительственные формирования заняли Адан, а 4 августа город Аль-Хута, административный центр провинции Лахдж. Йеменские проправительственные отряды при поддержке Саудовской Аравии ведут бои против исламистских повстанцев с начала 2015 года. Противоборство вынудило президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади покинуть страну, он живет в Саудовской Аравии. В Чернобыльской зоне отчуждения на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» горят леса. В сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится, что вчера в районе села Замостье и села Ковшиловка Иванковского района возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки на общей площади около 32 гектаров. Ранее председатель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что в большинстве случаев причиной пожаров на территории отчуждения были преднамеренные поджоги. Последний масштабный пожар в этом районе произошел в конце июня. 6 американских истребителей F-16 прибыли в воскресенье на авиабазу Индержлик на юге Турции, передает агентство BGN News. Как подчеркнули вместе США при НАТО, истребители направлены для поддержки боевых действий, кроме группировки «Исламское государство». Кроме того, в Турцию прибыли около 300 американских военных. В июле Анкара согласилась предоставить свои воздушные базы в распоряжение возглавляемой США международной коалиции по борьбе против ИГА.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Четвертого августа в Армении был опубликован предварительный проект новой конституции, все 15 глав. В стране активно обсуждают грядущие конституционные реформы, направленные на создание парламентской республики. По данным армянского представительства ассоциации Gallup International, результаты недавнего соцопроса показали, что 46% респондентов поддерживают эти реформы. Однако большая часть парламентской оппозиции и активисты уверены, что предложенный проект Конституции направлен на то, чтобы правящая республиканская партия во главе с ее руководителем, действующим президентом Армении Сержем Сарксяном, осталась у власти. При этом эксперты Венецианской комиссии Совета Европы рекомендуют изменить некоторые пункты, например, ограничения на право голоса и право быть кандидатом в депутаты Национального собрания должны быть сняты. Также эксперты предлагают отменить возможность второго тура парламентских выборов и удалить пункт о запрете на формирование новых фракций в парламенте. Помимо этого, комиссию не устраивает формулировка «исключительная миссия Армянской апостольской церкви» и ограничение возможности узаконивания однополых браков. Юристы, которые занимаются изучением 15 опубликованных глав нового проекта Конституции, считают, что на данном этапе в Армении нет необходимости в таких изменениях. Власти, однако, уверены в обратном. В конце августа должна состояться очередная встреча представителей Венецианской комиссии и специальной комиссии по реформам в Конституции Армении. Об этом мы поговорили с политологом, директором Армянского института международных отношений и безопасности и членом Совета старейшин Еревана Степаном Сафаряном.
Есть ли в Армении на сегодняшний день реальная нужда вносить изменения в Конституцию, тем более, что это третий раз за 20 лет?
Год назад, когда власти Армении заявили о своих намерениях менять Конституцию и перейти к парламентскому форуму управления, там они привели несколько аргументов, якобы нынешняя конституция значит, не имеет достаточных механизмов для обеспечения прав человека. Нужна Армении конституция, которая будет способствовать экономическому развитию, политическому развитию республики. Конечно, и тогда очень мало людей поверили в искренность властей, потому что все время в течение этих последних десятилетий власти показали одно, что у них нет достаточной политической воли просто выполнить те требования, которые на самом деле существуют в внешнем законодательстве, в том числе и в Конституции. И поэтому никто не поверил этим аргументам. После того, как они опубликовали уже некоторую часть проекта Конституции, мы обнаружили, что на самом деле власти решают совершенно другую проблему. Это воспроизводство властей в будущих годах, конкретно в 2017 году, 2018 году, так как у президента нет уже права выдвигать свою кандидатуру на третий раз. Власти хотят сохранить свою позицию и после этих выборов, и для этого иметь гарантии, которые закреплены в Конституции, в законодательстве. В этом плане, конечно, говорить о нужде Конституции как таковой, как способ обеспечения политического и экономического развития республики, просто речь идти не может. Говоря о том, на самом деле Армения нуждается в конституционных реформах, мой ответ – это «да». Конечно, потому что нынешняя вот эта полуавторитарная система, олигархия и нынешний режим может охарактеризоваться как клептократией, конечно, это результат конкретных механизмов, которые были закреплены в нынешней Конституции. Отсутствует механизм противовесия и сдержек. Нынешняя Конституция дает очень много полномочий президенту, сделает органы местного самоуправления зависимыми от него и от исполнительной власти, превратят парламент всего лишь в декорацию, который просто одобряет все политические решения, которые принимает высшее руководство, президент, закрепляет отсутствие реальной независимой судебной власти. Так что, конечно, Армения нуждается в конституционных реформах, но сказать, что нынешние власти этими реформами решают эту проблему, конечно, об этом речь идти не может.
Я поняла. То есть фактически переписывают Конституцию под себя. Но какие-то плюсы есть в новом проекте? Про минусы мы еще поговорим. Вот, допустим, переход на систему выборов по партийным спискам. Это хорошо? Это же то, чего требовала оппозиция долгое время.
Да, долгое время мы требовали, чтобы вот у нас был только пропорциональная система выборов во время парламентских выборов. Потому что это не связано с, значит, Конституцией. Если бы у властей было бы желание, они могли это делать без реформы в Конституции, потому что в нынешней Конституции никакой речи нету о том, как избирается парламент, в смысле пропорциональной системой или мажоритарной системой. Проблема в том, что армянский парламент, который состоит из 131 депутатов, 41 из них избираются по мажоритарному системе. И это своеобразный бонус для властей, потому что на практике, ну, конечно, там никто не говорит, что только избираются те люди, которые симпатизируют властей или, скажем, властвующей партии. Но на практике абсолютно все тем или иным способом просто поддерживают власть. Допускаю, чтобы они избирались, взамен того, что они будут лояльнее политику властей. Поэтому вот этот 41 мест, они являются бонусом для властей. Этим они могут уверенно составить абсолютное большинство в парламенте. Что они сделали сейчас в новом проекте? Они, конечно, говорят, что парламент будет избран пропорциональной системой. Одновременно они включили там пункт о том, что если никакая партия после выборов не имеет абсолютное большинство, то проводится второй тур между двумя политическими силами, которые набрали наибольший голосов, и в результате этого они набирают абсолютное большинство. То есть получается, что они...
Парламент формируется только из двух сил, а остальные остаются
за партией. Нет, остальные тоже... Нет, остальных они вынуждают ориентироваться между первым и вторым политическими партиями. Не имеют никакого права, чтобы вот заставить политических сил ориентироваться или ориентировать свой электорат между этими первыми и вторыми политическими силами. И плюс к этому, там избиратель или электорат может иметь в среднем политику не дать никому абсолютное большинство. Но они говорят, нет, в парламенте должен быть абсолютное большинство. То есть это совершенно антидемократично. Нынешний механизм бонусов превратили этот механизм в новую хитрость. То есть если раньше они обеспечили абсолютное большинство через этой мажоритарной системой, то сейчас они это делают совершенно другим образом, все-таки имея абсолютное большинство в парламенте. Если оппозиция будет критиковать этот пункт о пропорциональной системе избирания парламента, то они могут обвинять, что это ваша идея. Но на самом деле в таком виде это абсолютно не идея оппозиции.
Это, наверное, не такая уже тонкая хитрость, довольно просто заметить. И, наверное, по этому поводу Венецианская комиссия в своей предварительной оценке порекомендовала отменить это положение по устойчивому большинству. Вопрос, как в этой ситуации могут поступить составители новой конституции? Я поняла так, что обсуждения с Венецианской комиссией уже начались.
Да, уже начались. Конечно, сама группа юристов, которая работает над Конституцией, они сделали заявление, что это предложение будет принято. То есть такого пункта не будет про устойчивого большинства. На самом деле, кроме этого пункта, там есть очень много спорных положений тоже.
Да, но вот замечания Венецианской комиссии, они какой носят характер? Рекомендательные?
Просто рекомендательные. Могут принять или могут не принять. Они сделали заявление, что вот что касается этому пункту, они приняли эту рекомендацию, они сняли вот этот пункт. Что касается других пунктов, то, конечно, во всех этих рекомендациях они свободны, принять или не принять.
А то, что к выборам президента будет привлекаться не только парламент, но и органы местного самоуправления, это устраивает комиссию?
Такая практика, конечно, существует в нескольких странах. Очень странно, что власти говорят о переходе к парламентской форме управления, но они берут, механизм из суперпрезидентской страны, как, скажем, Соединенные Штаты. Они там взяли механизм, согласно которому президент должен избираться, парламентом и представителями органов местного самоуправления. Если смотреть на эту проблему с точки зрения демократии, то получается, что у нас не прогресс, а регресс, потому что раньше у нас были прямая форма демократии, когда у народа, у граждан было намного возможностей прямым образом сформировать свою власть. Потому что, согласно нынешней конституции, президент избирается прямыми выборами со стороны избирателей. А вот сейчас у нас всего будет один выбор, формирование парламента. И уполномоченный парламента и органов местного самоуправления сформировать другие ветви власти. То есть парламент и местное самоуправление формируют президент от имени, скажем, граждан, и президент формирует судебную власть. То есть у нас вместо двух прямых выборов сейчас уже один выбор, и я считаю, что это регресс. И если судить с этой точки зрения, то Венецианская комиссия должен оценивать эти изменения как регресс. Ну, конечно, у нас избирательная система очень спорная. Каждый выбор в Армении заключается массовыми протестами, которые на самом деле поставят под вопрос легитимность формирования той или иной ветви, будет это президент или национальное собрание. Но все-таки у граждан было намного больше возможностей сформировать свою власть, чем согласно новой конституции, потому что сейчас просто им говорят, что вы не должны формировать институт президента, это будем делать мы.
Если вы сейчас проводите параллели с системами, которые приняты в других странах, то вот еще прокомментируйте такое положение. Председатель контрольной палаты и омбудсмен в своих публичных выступлениях должны проявлять политическую сдержанность. Так написано. То есть это фактически лишает руководителей антикоррупционных структур и правозащитников вообще политического голоса. Такое где-то есть еще?
Таких нонсенсов довольно много в Конституции, потому что неоднократно омбудсмен после своих отчетов, посвященных важнейшим событиям, как это было после 1 марта 2008 года или внеочередные такие доклады, которые публиковал институт омбудсмена, были все критикованы со стороны власти, что омбудсмен сделает политические заявления, он просто не соблюдает нейтралитет и так далее, и так далее. То есть в этом плане, конечно, это укрепление авторитаризма.
Хорошо. Есть ли у Саркисяна, как вы думаете, какой-нибудь наиболее вероятный преемник, которому достанется такая ослабленная президентская власть?
Ну, власти всегда могут найти людей, у которых вот такие амбиции, якобы у них был бы формальный статус президента. В течение этих последних месяцев назвали некоторых фигур, которые могут являться преемниками Сержа Саркисяна, и они могли быть согласны вот, обеспечить его экономические интересы, интересы безопасности его семьи и так далее, и так далее. Я думаю, что для властей никакой трудности не представляет найти такого человека
в течение
последних... Ну, власти в своих этих решениях все время учитывают приемлемость той или иной кандидатуры для Кремля. Например, министр обороны или действующий премьер, у которого тоже есть какие-то амбиции такого плана, они могут быть приемлемы для Кремля.
А насколько будет для Кремля приемлема кандидатура Роберта Кочаряна?
Я думаю, кандидатура Роберта Кочаряна может удовлетворять Кремля, но не может удовлетворять Сержа Саркисяна.
Это была беседа с политологом, директором Армянского института международных отношений и безопасности и членом Совета старейшин Еревана Степаном Сафаряном. Еще один житель Ингушетии вернулся с сирийской войны и получил шанс возобновить мирную жизнь. Его случай был рассмотрен на очередном заседании Республиканской комиссии по адаптации боевиков. Ингушетия продолжает оставаться единственной республикой Северного Кавказа, где такая комиссия существует и работает. Подробнее в материале Тимура Акиева.
5 августа в МАГАТИ комиссия при главе Ингушетии по оказанию содействия адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность, рассмотрела заявление жителя города Сунджа, вернувшегося в прошлом году из Сирии, где он воевал на стороне повстанцев против правительственных войск. Путь домой оказался долгим и непростым. Решение поехать на войну юноша принял летом 2013 года. Будучи студентом одного из московских вузов, он неоднократно обсуждал с товарищами положение Сирийской республики. Многие из его друзей отправились защищать мирное население от произвола правительственных войск. Молодой человек последовал вслед за ними. По его словам, он не мог оставаться в стороне от людей, которые с уважением относились к нему и сделали уже свой выбор. Честолюбие, юношеский максимализм стали решающими факторами при принятии окончательного решения. Родители ничего не знали. Для них он просто исчез. Реальная действительность отличалась от той картины, которая рисовалась в воображении юноши под воздействием информации из интернета. Армии Башара Асада противостояли множество различных группировок, которые зачастую противостояли и друг другу. В этой ситуации интересы мирного населения учитывались в последнюю очередь. Для того, чтобы осознать это, понадобилось не так много времени. Гораздо больше времени ушло на то, чтобы выйти из этого. Парню повезло. Представилась возможность выехать в Турцию, а оттуда в Белоруссию. Однако на границе с Россией молодого человека задержали, так как, по заявлению родителей, его объявили в розыск как без вести пропавшего. В Ингушетии вернулся под конвоем. В мае 2014 года против него возбуждают уголовное дело за участие в НЛФ на территории чужого государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Родители обратились в Республиканский совет безопасности с просьбой оказать содействие смягчению наказания сыну с учетом того, что он добровольно покинул вооруженное формирование. С этой же просьбой они обратились и к главе Ингушетии, когда их пригласили на встречу с ним. Следствие длилось несколько месяцев. Дело молодого человека рассматривали в суде в особом порядке. Еще несколько месяцев в колонии особого режима. И только в мае 2015 года он смог переступить порог родительского дома. Все надо было начинать сначала. Занятия спортом, учебу в институте. К тому же его фамилию внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, что существенно ограничивает возможности проводить любые операции с денежными средствами или иным имуществом. Возникли трудности и при устройстве на работу. Юноша принял решение обратиться за помощью в комиссию по адаптации. Его обращение рассмотрели положительно. Присутствовавший на заседании представитель администрации Сунжского района Ингушетии сообщил, что по договоренности с Министерством по физической культуре и спорту молодой человек будет работать в одной из спортивных секций района. По рекомендации Комитета по делам молодежи его включили в муниципальный молодежный совет при районной администрации. И есть большая вероятность восстановиться на учебу с переводом из прежнего института в один из вузов республики. По разным оценкам, в Сирию уже уехало еще несколько десятков жителей Ингушетии. Члены адаптационной комиссии считают, что положительные примеры адаптации помогут не только повлиять на решение тех, кто хотел бы вернуться домой, но и предотвратить отъезд в Сирию новых добровольцев. Не во всех регионах России идея адаптации находит поддержку. В большинстве случаев к тем, кто возвращается из Сирии, применяют только репрессивные методы и даже предлагают лишать этих людей гражданства. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Каждое лето, примерно с середины июля, в Абхазии наблюдаются вспышки кишечных инфекций. Население самопровозглашенной республики связывает их с некачественной пищей и загрязненной морской водой. Известно, что при прогреве морской воды до 26 градусов и выше в ней создается благоприятная среда для развития различных бактерий. О состоянии морской воды в акватории Сухуми наш корреспондент Елена Заводская беседовала с главным санитарным врачом города Аллой Беляевой.
В конце июля Сухумская санэпидстанция закрыла пляжи пансионата МВУ «Сухум», так как там произошла вспышка норовирусной инфекции. Заболело несколько десятков детей. Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева рассказывает об этом происшествии.
Перегружен пансионат. Привезли почти на 100 человек больше, чем они могут вместить. Там, где должно 3 человека проживать, проживает 4-5.
Алла Беляева говорит, что норовирус в морской воде не выделен, а пляж МВО закрыт потому, что там санитарно-показательная флора выше допустимой нормы. Алла Беляева поясняет.
Санитарно-показательная флора – это те микробы, которые мы определяем в воде. Та же кишечная палочка, она сама по себе не вызывает заболевания, да? Но она свидетельствует о том, что вместе с нею может находиться и болезнетворный микроб. Пока болезнетворных мы не высеяли. Мы еженедельно отбираем воду морскую, проверяем на болезнетворные микробы, на санитарно-показательную флору и на холеру тоже. Болезнетворной флоры и холерных вибрионов нет, а вот санитарно-показательная флора дает рост.
Алла Беляева считает, что наиболее чистая вода для купания в черте города на маяке. Она дает этому такое обоснование.
Зона маяка, по факту, она пляжной зоной не считается, это просто прибрежная зона. Но это так называемый дикий пляж. Он фактически не благоустроен. По поводу морской воды, я могу поднять данные за 13 лет. Все это время наиболее качественной остается вода вот от маяка до реки Гумиста. Скорее всего, это связано с течениями морскими, которые носят постоянный характер, и замещение воды прибрежной более чистой дальней водой.
Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Предприятие самопровозглашенной Республики Южная Осетия станет поставщиком леса для крепежных сооружений шахт самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления стратегии развития промышленности администрации главы ДНР Евгения Лавренова. «Мы нашли возможность провести через Южную Осетию лес нашим шахтерам. Сейчас торговый дом «Уголь Донбасса» заключает контракт на поставку леса с южноосетинским предприятием. То есть мы получим какую-то независимость в плане поставки леса для того, чтобы мы могли вести ее добычу», цитирует Лавренова Донецкое агентство новостей. Как он отметил, ранее была завезена пробная машина с сырьевым лесом, а также шли переговоры о цене поставки. «Сейчас пойдет поставка уже вагонами. Объемы поставки будут определяться в зависимости от нашей потребности», сказал чиновник. «Крепежный лес необходим для строительства конструкций, предотвращающих обрушение неустойчивых пород и сохраняющих площадь поперечного сечения на период эксплуатации шахт. Поставки материалов горной крепи с Украины невозможны из-за блокады Киева». В одном из семи святилищ самопровозглашенной Республики Абхазия Лыхныха шесть верховных жрецов провели древний обряд Аны-Хуара. Верховный жрец святилища Лыхныха Сергей Шакрыл рассказал, что жрецы дали обет жертвоприношения во время последних выборов президента в августе 2014 года. Утром перед обрядом в храме Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны отец Виссарион Аплея отслужил литургию. Советник президента по культуре, науке и образованию Владимир Зантария отметил, что древние абхазские обряды и христианская культура в Абхазии взаимосвязаны и почитаются большинством этнических абхазов, сообщает информагентство «Абсный пресс». Глава грузинского оборонного ведомства Тина Хидашили не ожидает от России каких-либо провокаций в период визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Грузию. Как заявил Хидашили общественному вещателю Грузии, российский президент Владимир Путин допускает много ошибок. Однако такого типа ошибку он не допустит, сообщает Интерпресс Ньюс. «Я не ожидаю каких-либо особых осложнений во время открытия тренировочного центра или в период визита генсека НАТО. Более всего безопасность Грузии гарантирована в дни, когда страну посещают делегации такого высокого уровня. Много ошибок допускает президент Путин, но не такого типа. Во время визита такого высокого уровня он не совершит того, что могло стать основанием для его отправки на скамью подсудимых», отметила Хидашили.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Вспоминаем события августовской войны 2008 года. В нашу рубрику «Гость недели» мы пригласили руководителя грузинской неправительственной организации «Коалиция за права беженцев» Зураба Бендианишвили. Беседу с ним вела моя коллега Кети Бачаришвили.
А годовщина августовской войны. У вас с ней особые воспоминания? Самые тяжелые воспоминания, конечно, связаны с человеческими судьбами, погибшими людьми. Людьми, которые остались без крови и пережили очень большую трагедию. Я сам был участником всего этого, и, конечно, очень трудно об этом сегодня вспоминать.
Вы жили там, да, Зура, когда все это происходило?
Я не жил, я там работал. Во время вот боевых действий я там был. То есть это все происходило передо мной, там было как... При каждой военной ситуации сильная неразбериха, люди не знали, что делать с людьми. Никто не общался, это я имею в виду Большое Лиахское ущелье, это грузинские села, которые были отделены от основной части Грузии, городом Цхинвали и другими осетинскими, так сказать, поселениями. И вот народ там, не понимая и не зная, что делать, оставшийся без света, вот каждый день, каждый час, ждал какого-то сигнала, как поступить, что делать, но такого сигнала так и не поступили, когда они поняли, что уже обречены, и русские войска входят на территорию Грузии, в частности, в сторону Цхинвали, они были вынуждены бежать скоропостижно, и вот повлекло за собой и жертвы среди мирного населения. И они очень многие бежали без лишних вещей, домашних вещей, потому что не всех были машины, чтобы на машине, к тому же еще и на обходной дороге, где нужна была высокая проводимость машины. Поэтому в очень тяжелой ситуации люди сбежали.
Приходилось, естественно, рассчитывать только на себя, но среди односельчан, может быть, кто-то занимался организацией, или абсолютно было все спонтанно?
Это было абсолютно спонтанно. Эти люди, и жители, и Гангебели вот этого ущелья, они были постоянно на телефонной связи, в том числе со мной, и мы обменивали ситуации, информации, они не знали, что делать, выходить или не выходить. У них не было даже света, и исходя из этого не было информации. Они два дня ждали, когда вошедшие в Цхинвали грузинские войска выйдут в сторону Тамарашем и откроют дорогу от Большого Лиахского ущелья в сторону горы и Тбилиси, но этого так и не случилось. И когда была информация о том, что русские уже двинулись, и они уже в военной силе вмещаются в этот конфликт, единственное, это что оставалось — бежать. И ни правительство, никто этим вопросом не занимался, к сожалению. Противовес осетин, которых в течение 3-4 дней на автобусах до войны вывозили из Цхинвали, процентов 80-90 осетинского населения было эвакуировано из зоны военных действий. Почему-то наше население там почти остался заложником и сам себя спас. И еще очень помогло в этом то, что на дорогу, через которую последние части грузинского населения выходили, встали чеченские подразделения.
Откуда они взялись?
Вот я это говорю. Это было решение командования российских войск. Чеченские подразделения, они контролировали ту дорогу обходную, через которую грузины шли, оставляли свои дома и выходили в сторону горы. То есть у мирного населения там тоже было оружие. И когда они бежали, кое-кто, конечно, с собой взял оружие, чтобы безопасно двигаться по этой лесной дороге. И вот у этих людей они забрали оружие, хотя не арестовали ничего, просто отпустили их дальше.
А почему вы считаете, что этим самым они сократили количество жертв?
А потому что там очень агрессивно, известно, вели себя осетинские боевики. Если бы они там стояли, там жертв было бы намного больше.
Зура, а жертвы среди беженцев были?
То есть во время бегства?
Во время бегства, да.
Во время бегства нет, конечно, потому что там было очень короткое промежуток вот этой дороги, хотя среди мирного населения очень много было жертв. Кое-кто еще остался там, который не смог выехать. Люди там по 3-6 месяцев дольше оставались. Пленных брали, заставляли потом вот этих грузинских военных погибших хоронить. И некоторые там прятались в лесах за своим домом, допустим, старики и женщины пожилого возраста. И когда их находили, допустим, да, было такое, что вот их расстреливали, убивали, были такие факты. Еще была бомбежка в селе Редви, в самом центре центра Эреды, где 8 человек, бедных женщин, из-за взрыва бомб там погибли. Наверное, надо вспомнить и то, что были жертвы бедных людей со сирийской стороны.
Да.
И, наверное, тоже это очень больно, когда город бомбился, и люди не могли от бомб прятаться нигде, и там тоже почти одинаковое количество погибло с обеих сторон среди мирного населения, и это тоже надо обязательно помнить, и этих людей почитать, безвинных людей, которые там погибли.
Все последние годы вы работаете с гражданским сектором, и именно по тематике конфликтов. Расскажите, пожалуйста, о ваших последних проектах. Мы знаем, вы осуществили их совместно с абхазскими и осетинскими коллегами в гражданском секторе. Это так, да?
Да, у нас было в последнее время нескольких таких актуальных проектов, и оно касалось и участия неформальных и формальных политических лидеров начала 90-х годов, во время которого начинались эти конфликты, грузино-осетинский конфликт, я имею в виду, и там очень интересный диалог был. Несколько интересных проектов было еще, но я вот особо хочу выделить, это проекты писателей, в котором участвовали абхазские и грузинские коллеги. И было несколько интересных встреч, в том числе мы участвовали совместно в международной пен-конференции в Словении, где работает Международный комитет мира писателей. И это была 46-я конференция, и впервые было, что представители Грузии там участвовали и очень радушно принимали и нас, и наших осетинских коллег, потому что для них это было очень интересно. Там были самые знаменитые писатели с разных стран мира, около 80 стран там присутствовали. Это был очень большой опыт для наших писателей и наших коллег из осетинской стороны. Потом еще была вторая встреча в Стамбуле, где уже были наши абхазские писатели, тоже принимали. И там очень интересный проект осуществлялся при модерировании Лаши Бугадзе. И там участники этой встречи писали истории друг друга. То есть они рассказывали своему партнеру свою историю. Тот второй писал, как бы стараясь войти в кожу, мыслить его мыслями. И это было очень интересно. И в рамках вот этих обеих встреч и проектов вышли книги, сборники, литературные сборники на грузинском, русском и английском языках. Это очень, по-моему, было интересно. Это сотрудничество продолжается сейчас.
Они доступны, скажем, простому читателю? Они где-то продаются? Или это был маленький тираж?
Нет, это не продается. Тиражи, конечно, были маленькие, но пока мы можем всех, значит, желающим отправлять эти книги, они еще не кончились. И самое интересное, что вот этот творческий союз, они продолжаются, они превратились в очень тесное общение и сотрудничество. Сейчас, наверное, удастся все-таки, вот начало уже есть, сделать совместный сценарий одного очень интересного художественного фильма. До этого мы с Осетинами вместе с Томой Чагилишвили снимали документальный фильм, очень хороший, и это уже освещали, насколько я помню это. Так что вот такие творческие связи, они существуют, они очень интересны, они свободны от политики, что немаловажно, и поэтому такие общения больше успехов.
Зора, вот я и хотела спросить, а вы чувствуете, что ваша работа кому-нибудь нужна, что вы делаете полезное дело? Вот чаще и чаще ведь гражданский сектор обвиняют в бесполезности его деятельности, если не больше сказать, просто в пожирании грантов. Вы ощущаете, что она нужна, эта работа?
Вы знаете, начнем с того, что международные организации без больших исследований, анализов не выделяют деньги на гранты. Другое дело потом, как эти деньги осваиваются, как эти проекты осуществляются. Да? Насколько они важны, это надо, наверное, спросить у тех людей, тех бенефициаров, на которых направлены эти проекты. Я считаю, что и мои, и вокруг моих партнеров нескольких организаций, которые осуществили эти проекты, они были очень важны, потому что они дали конкретные продукты, во-вторых, люди, вовлеченные в этот проект, продолжают сотрудничать, они общаются, в-третьих, все еще больше людей становятся, которые хотят открыть эти закрытые занавеси и выйти на более свободное общение не только, допустим, там, с грузинскими коллегами, но и с Западной Европой, и с странами Евросоюза. посмотреть Турцию, посмотреть зарубежный опыт, для них это бывает тоже очень важным. То есть мы, конечно, не решаем политические проблемы со своими проектами и не способствуем, так сказать, восстановлению территориальной целостности, какой есть сегодня, допустим, заказ грузинского электората. Да, но мы строим те маленькие мосты, через которые нужно будет общаться грузинам, осетинам, абхазам, и мы должны в историческом плане врагами оставаться. И поэтому я думаю, что вот эти маленькие мостики будут этому способствовать, что наши народы не будут так вражески друг к другу относиться. И я думаю, что это не менее важно, чем определенные политические вопросы решать сегодня.
Вы слушали беседу с руководителем грузинской неправительственной организации «Коалиция за права беженцев» Зурабом Бендианишвили. Беседу с ним вела моя коллега Кети Бучуришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Не круглый стол» на этой неделе мы говорили о том, что Россия может запретить ввоз грузинского вина. Что за этим кроется и что последует? Гости нашей рубрики – грузинский политолог Гия Хухашвили и руководитель агентства «Внешняя политика», директор программ Валдайского клуба Андрей Сушенцов. Беседу с ним вела моя коллега Нана Плеева.
Итак, Роспотребнадзор вновь недоволен качеством грузинского вина. Вопросы у надзорного ведомства появились на фоне обсуждения этих самых контрмер, которые Россия может ввести в отношении стран, присоединившихся к санкциям ЕС. Спецпредставитель президента Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе еще раз разъяснил, что в последнее время его страна не присоединялась ни к каким европейским санкциям, и речь шла о продлении срока действия документа о 23 июня. Июня прошлого года, который подразумевал запрет на ввоз в страны ЕС, а также в некоторые другие, в том числе Грузию, продукции из Крыма и Севастополя. Пока что можем сказать, что это некий сигнал, предупреждение. Будьте осторожны, или мы опять закроем российский рынок. С чем связана вот эта активность Роспотребнадзора? Почему о прошлогодних санкциях вспомнили сейчас? Вопрос к Андрею Сушенцову.
Прежде всего, нужно внимательно посмотреть, что именно произошло и чем именно вызвано вот это заявление Роспотребнадзора. В общем, бывают случаи, когда два события просто одно на другое накладываются, но друг с другом не связаны. Вот в существующих условиях я не вижу симптомов подготовки введения России режима контрсанкций против Грузии. Конкретный эпизод, связанный с несколькими марками грузинских вин, он имеет, на мой взгляд, сугубо технический характер и связан с качеством конкретно этих марок грузинских вин. Если я не ошибаюсь, это марка Агара, марка Калхида, некоторые другие, которые...
Да, там названы конкретные производители, но тем не менее происходит это по странному совпадению именно сейчас, как в фоне обсуждения этих самых контрмер, которые Россия может ввести в отношении стран, присоединившихся к санкциям ЕС. Вы думаете, это случайное совпадение или действительно это некий сигнал?
Нет, я не вижу в этом сигнала на этом этапе. И более того, если бы в отношении Грузии планировалось введение контрсанкций, это бы не звучало в виде сигнала, а сразу бы эти санкции были бы имплементированы. Тут у нас в наших обстоятельствах нет пространства для обмена сигналами, фактически. Две страны довольно неуступчивы друг по отношению к другу и не стесняются применять довольно жесткие меры, поэтому я не вижу здесь вот почвы для этого. Я закончу свою мысль по поводу конкретно тех сортов вин. К ним действительно есть вопросы. Там и у меня, как и у конкретного потребителя, так, я думаю, и у грузинской аудитории тоже бы возникли вопросы. Во-первых, эти вина производятся строго для российского рынка. Во-вторых, они совершенно неизвестны никому в Грузии. Ну и в-третьих, действительно есть некоторые подозрения по поводу их качества. Слишком, может быть, быстрым был рост винного экспорта Грузии в Россию, и не все производители смогли держать высокую планку качества. В общем, есть определенное пространство для маневра. Но мы в конечном счете увидим в течение уже ближайших недель, как будет развиваться событие. Мой прогноз состоит в том, что это локальная, техническая, такая бытовая, рутинная проверка, которая не является сигналом на этом этапе.
Как это видится из Тбилиси? Действительно ли речь идет о каких-то технических нарушениях? Или это все-таки политическое заявление и сигнал Тбилиси?
Ну, одно, я думаю, другое не исключает, потому что, может быть, есть и вопросы и по качеству, я не специалист, я не могу об этом судить, но я думаю, что здесь есть и политический контекст все-таки, потому что там речь идет о 6 странах плюс один. Я думаю, что против Грузии сегодня Россия не намерена использовать такие жесткие меры, но все-таки некое предупреждение в информационном сбросе этому, я думаю, что чувствуется. Речь идет не только о винах, мы это уже проходили, это не первый случай, здесь идет и о других видах товаров, так что в принципе все возможно, потому что идет эскалация, мы это видим, мы сейчас вот о цветах голландских и так далее и тому подобное. В России пошла некая волна ужесточения контрсанкций Европы, Грузия все-таки, может быть, не напрямую, но косвенно все-таки в этой игре участвует. Так что ничего странного в том, что Госпотребнадзор будет еще раз использован как некое санкционное оружие, ничего странного в этом не вижу. Это возможно. Но на этом этапе я согласен с тем, что никаких конкретных таких жестких действий не предусматривается, но предупреждение все-таки то, что Грузия как бы шла, значит, по пути конструктивизма некоего в отношениях с Россией, но в последнее время Тбилиси там немножко изменился. И на фоне общей эскалации между Западом и Россией все-таки Россию нервирует те процессы, которые сейчас происходят в Тбилиси в политическом контексте.
Вы говорили об изменении риторики. Позиция очень остро критикует эту осторожную политику грузинских властей, некую политику разрядки в отношении России, считая ее неэффективной и даже бесполезной. Открытость российского рынка для грузинских производителей была едва ли не главным аргументом правящей команды в пользу проводимой политики. Если так называемые контрмеры все же будут введены, это распространится на Грузию в данном случае, не станет ли это смертельным ударом по проводимой осторожной политике Тбилиси и не укрепит ли это позиции более радикально настроенных политиков?
Я бы не сказал, драматизировал, что смертельным, не смертельным, но понятно, что вопросы возникнут к власти. На самом деле проблема оппозиции не только в отношениях с Россией, а ее проблема в общей той ситуации к авторитарным каким-то веяниям, которые тогда были. Да, российские вопросы фигурируют, будут проблемы у власти. На самом деле это покажет, что внешняя политика нынешних властей оказалась непоследовательной и, значит, ну, не обанкроченной, но что-то вроде этого. Будут проблемы, но не смертельные, я бы сказал. Главное не это. Главное то, что на самом деле та наработка, которую удалось достичь в течение 2-3 последних лет, сейчас еще это пустить на смарку, это жалко на самом деле.
А что вы имеете в виду под наработкой? Какие именно достижения?
Под наработкой, что изменился тон. То есть мы, как бы, власть попыталась не быть на острие пика, то есть на передовой боевого фронта между Западом и Россией. Ну и сейчас, исходя из последних событий в Грузии, ну, здесь понятно, что во власти изменилась политическая элита. Риторика в Тбилиси тоже ужесточилась. И на фоне общего развития глобальной политики, довольно, так скажем так, непростой, это, конечно же, усиливает риски реального ухудшения ситуации между Россией и Грузией. Мы, опять же, может быть, это не выход, но все-таки ситуация была законсервирована, она как бы оживает. Я думаю, что это очень рискованно, в первую очередь, для Грузии. Как бы сейчас идет некий разворот политики, что может, конечно же, привести к осложнениям, в том числе и экономических отношениях.
Хочу спросить у господина Сушенцова. На примере последней встречи в Праге в июле, до этой встречи замминистра иностранных дел России Григорий Карасин говорил о том, что результаты нормализации отношений Грузии с Россией сегодня очевидны, и как доказательство он как раз приводил данные о росте товарооборота между двумя странами. Если, опять-таки, пока это не очевидно и под большим вопросом, как вы сказали, эмбарго в отношении грузинской продукции вновь будет введено, что останется обсуждать, собственно, в пражском формате? Я напомню, что грузинская оппозиция, Единое национальное движение давно требует прекратить эти встречи. Россия никогда, как она заявляет, не пойдет на уступки по статусу Абхазии и Южной Осетии, по демаркации де-факто границы. Станет ли под вопрос еще и формат этот единственный, где стороны напрямую общаются друг с другом?
Я бы начал с того, что вот существующий формат и процесс, который там развивается в ходе этого формата, он является обоюдовыгодным. Россия никого не принуждает в нем участвовать, и Грузия его инициировала во многом, новое правительство, придя к власти, в связи с тем, что таковы были ее национальные интересы, и в них противостояние противостоянии с Россией, а хотя бы в такой выжидательной позиции, в попытке поиска каких-то мест, где сотрудничество по отдельным вопросам возможно, это не было российской инициативой. И в этом смысле, если грузинское руководство посчитает, что оно ошибалось в том, что в этом составляет его интересы иметь более-менее здоровые отношения с Россией, то, в общем, Россия не будет цепляться так уж за этот формат.
А каковы национальные интересы России тогда в отношении Грузии? Если вы говорите, что это больше
Россия
в национальных интересах Грузии.
Россия сама не видит необходимости демонтировать этот формат, поскольку в ее интересах также иметь нормальные отношения с южным соседом, чтобы это не было постоянной головной болью ежедневной, чтобы было ощущение, что есть какая-то, по крайней мере, предсказуемость, даже если эта страна недружественная, то хотя бы страна с здоровым, адекватным, с имеющейся ситуацией руководством, которое действует в интересах грузинского народа, не пытается реализовывать интересы других стран на территории Грузии. И думаю, что вот эта задача минимум, такая консервативная задача, она вполне реализуется. И я думаю, ни в Москве, ни в Тбилиси избыточных ожиданий от нормализации отношений нет. Более того, нет условий для того, чтобы ожидать прорыва в этих отношениях. Вы справедливо указали на красные линии грузинской стороны, для России они также очевидны. И поэтому тут нет ни пространства ни для торговли, ни для маневров. Но, с другой стороны, географию никто не отменял, хоть нас разделяет хребет Кавказский, но мы по-прежнему соседи, и взаимная торговля, транзит, обмен людьми, общественные связи, туризм, все это на поверхности лежит. И, разумеется, в интересах двух стран иметь ситуацию, которая скорее была бы здоровой, чем нездоровой. Поэтому я не ожидаю, что если, еще раз, не будет каких-то новых таких кризисных ситуаций, в которых грузинское руководство внезапно поймет, что оно должно вновь вернуться к прежней политике времен Саакашвили, то я не вижу никаких побудительных стимулов для России также менять свою позицию по отношениям с Грузией.
Действительно, как отметил Андрей Сушенцов, не очень много пространства для маневра у российских и грузинских политиков. И как в этих условиях не допустить роста конфронтации?
Сложно сейчас давать какие-то рецепты, я думаю, потому что от нас, к сожалению, немного и зависит. Все это надо рассматривать все-таки в развитии глобальной политики. Мы видим, что сейчас группируются силы, такие глобальные силы, и, в принципе, Россия как минимум хочет видеть Грузию не в стране противника, да, в лагере. Как минимум для России это важно, потому что ситуация развивается не просто, еще раз повторю. Но у Грузии на самом деле выбора нет, потому что и политическая элита толкает, совершенно очевидно, есть здесь аргументы, есть, значит, история определенная, которая подталкивает Грузию именно на другой стороне линии фронта, на другую сторону. Это сложность, это объективная сложность. Как из этого выходить? К сожалению, я ничего не могу сказать, потому что мы уже сейчас как бы находимся в некоем течении, и куда нас вынесет это течение, туда и пристанем.
То есть все определяется большими течениями.
Мало что решает в данной игре, это глобальная игра. Мы или должны отказаться, значит, от тех векторов, которые заявлены, и четко сказать, что все, мы как бы как минимум соблюдаем нейтралитет в этой глобальной войне. Или если оставляем это все, тогда нам надо просто молчать и наблюдать. И надеяться на то, что Запад и Россия найдут общий язык. И как бы нас тоже пронесет. Если этого не случится, эскалация продолжится, я думаю, Россия нас будет рассматривать уже в общем глобальном контексте. И если говорить о санкциях, конечно же, они будут использованы и против Грузии, и также, как и против всего того мира, с которым у него стратегическое противостояние.
Вы упоминали уже эмбарго. Россия в 2006 году уже вводила эмбарго на грузинскую продукцию. В случае возобновления этих мер, насколько больно, на ваш взгляд, это ударит по грузинской экономике? Насколько ощутимо?
Понимаете, в чем дело? Грузинская экономика очень слаба. Можно сказать даже, что она практически не существует. Значит, вот что происходит с эвальюацией местной валюты, мы тоже видим. И для валютного рынка в Грузии каждый доллар на счету, скажем так, да. Если это тоже прекратится, это может оказаться последней каплей, катализатором неких гиперпроцессов. Не потому, что это существенную часть составляет экспорт Грузии, а потому, что все и так очень, скажем так, шатается. И этого может хватить для того, чтобы получить некий обвал. Так что на самом деле все очень сложно.
Вы слушали рубрику «Некруглый стол». Мы говорили о возможности ввода российских экономических санкций по отношению к Грузии. А гостями нашей рубрики были грузинский политолог Гея Хухашвили и руководитель агентства «Внешняя политика», директор программ Валдайского клуба Андрей Сушенцов. Беседу с ними вела моя коллега Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.